Тайна сумеречной зоны. Мы начали с того, что нет разницы между духом и материей. То есть граница чисто виртуальна, и когда все нормально, мы ее и не знаем. Это как, знаете, человек не нарушает закон, он и не знает, какая статья, что где обозначает. Но как только он нарушил, его с этим знакомят, да? И он становится вот, знатоком. Вот. И забитых двух небитых дают, но я за то, что не надо вообще быть битым. Не надо быть битым. Итак, граница чисто виртуальная, но она в очень ощутимую представляет. Знаете, вообще весь мир духовный. Он становится материальным тогда, когда вот мы начинаем ощущать эти границы. И граница это, как ни крути, является зоной изменения. Из этой зоны, зона вот эта, сумеречная зона, мы выходим либо ощипанные, как куры, либо мы становимся, оттуда выходим могущественные. Это зона изменения. Это экзамен. И поэтому есть такое понятие, что вот чистый преданный, он никогда это не проходит, потому что он раз уже это прошел и больше никуда не возвращается. Но мне кажется, люди рождаются нормальными. Мы вот это вот сознание Кришны или по Святому Духу, это каждый ребенок знает. Это каждый ребенок это знает. Просто это результат образования. С некоторых пор на Земле какое-то получилось странное образование. Вот. И если нет движения, то есть если нету, как бы правильно сказать-то, есть такой стишок, я вот вспомнил. Движения нет, сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал перед ним ходить. Сильнее он не мог бы возразить, хвалили все ответ замысловатый. Вот. Так и здесь. Вроде бы нету никаких границ. Если нет границ, то тогда и никакого-то движения нету. Но движение есть. Понимаете, границы для того и создаются каким-то вот искусственным и нашими ошибками, что нам запрещают движение. Люди говорят, ну а вот если вот все, и я Бог, я слился, и все, приплыли. Нет, вот как раз когда границ нет, вот тогда движение самое движуха и начинается. Самая радость начинается, сама жизнь и начинается. Мы ж хвалим вот это вот, мы вот эту границу, мы в той стране были. Вообще одна страна. Одна страна, одно мироздание. Когда мы до этого уже дойдем? Итак, в этих границах заводятся нехорошие твари всякие. А есть люди, которые там начинают жить. Начинают жить. Вот я когда-то давно видел фильм, называется «Терминал», по-моему. Кто-то видел фильм «Терминал»? Так интересный такой фильм, там один человек застрял в портале. Такой аэродром, туда можно зайти. Знаете, как вот в аэродроме там вот у тебя виза есть, ты заходишь там без вот этой визы, без визового режима, ты вот прошел и назад уже не там, ну понимаете, да? И вот он зашел туда, и в это время в его стране там какая-то революция, что ему назад туда уехать нельзя. Не улететь ничего, там что, закрыли, занавес железный. И сюда его не упускают, потому что с той стороны, мало ли кто. И вот он застрял, и его все понимают, что ни в чем не виноват, а обычный человек, не какой-то там 07. Его ни туда, ни сюда. И он начинает жить в огромном терминале, где там все службы. И он начинает устраиваться, начинает, становится там популярным человеком, начинает, пользу начинает приносить. Его там вся полиция уже знает, он становится уважаемым человеком. Ну так вот, и в общем устраивается. Ну такой хороший такой пример. Ну обычно в таком в терминале, в этой в зоне временной, вот там в тамбуре, живет всякая такая нечисть. И эта нечисть, терминал, например, между двумя правительствами, это живут, я скажу сразу, предатели. Предатели, они там устраиваются. Ну например, когда... Есть такой фильм, я вообще редко кому что рекомендую смотреть. Фильм явная заказуха, чтобы люди посмотрели, упали духом и подумали, что ну а что ты можешь сделать? Это как сливали Советский Союз. Это как там это, там на Красной площади там были вот эти вот самые там эти танки, все такое. Путч, когда вот этот был, когда Горбачев там прятался, потом он что-то опять вылез и все такое. Вот. И показывали советскую номенклатуру, которая, понятно, что совсем не советская, их ими всеми командуют из-за рубежа, им что скажут, то они и делают, там такие миллионы просто со страны уходили, и если ты просто там не слушаешься, те просто как-то физически устраняли и все. Вот. Там играет как раз вот Тихонов, вот этот, который Штирлиц, играет положительного героя, он говорит, ну понятно, что я, его просят там покопаться в документах, только глубоко не копать, он говорит, ну тогда по мелкой вспашке кого-нибудь наймите, я же сознательно, его там убивают и все такое. Вот. Кодекс бесчестия, как люди сдают страну свою, то есть они наживаются. Они наживаются на том, что кто-то извне захватывает что-то, а они вот это местные, понимаете, местные. И так вот это мы продаем, и сумеречная зона нам предлагает предательство. Предательство заключается в очень простом. Вот тот текст, который я читал, чувственные наслаждения. Просто у тебя будет все. У тебя будет все чувственные наслаждения, ты деньгами будешь обеспечен, тебя никто не тронет. Твое тело будет в порядке, ты будешь лучше жить, чем остальные, у тебя будут какие-то льготы. Вот на вот эти простые вещи, совсем не трансцендентные, люди покупаются. Вот. И вот, если мы смотрим, живем достаточно сумеречно, значит, очень много сумеречных людей, которые здесь устроились и живут. И они здесь продадут. Есть такое... Такая благотворительная, в кавычках, организация, это Джордж Сорос. Кто-то слышал? Слышал? Сорос, вот даже не слышали. А между прочим, последние 25 лет ни одна цветная революция, ни один путч, ни один переворот без этого человека не обходится. Этот человек заработал свои деньги, ну, на... Он, кстати, и в Великобритании он там ограбил, на падал доллар или фунт стерлинг, и он заработал сразу миллиарды, а страна была, вот, таким образом заработал, а потом он начал вкладывать. Я про него прочитаю. Его настоящее имя Шварц, Сорос, фонд Сороса. Институт называется «Открытое общество». Фонд Сороса, международная благотворительная организация, это как Википедия говорит, учрежденная финансистом и филантропом, Джорджем Соросом, инициирует и поддерживает программы в области образования, культуры, искусства, здравоохранения, гражданских инициатив, способствующих развитию идей и механизмов открытого общества. Чтобы все было хорошо, всем было хорошо, каждый развивается, и вот искусство, культура, образование. Вот. На самом деле, так ли это? На самом деле люди говорят, что то, что он делает, это называется колониализм и обогащение под видом филантропии. Его объявили террористом номер один. И то, что раньше ЦРУ делало скрыто, он сейчас это делает открыто. Как он делает открыто? Подкрывал филиалы во всех странах. Фонд Сороса. Просто кому надо деньги, я дам. Если вы в чем-то нуждаетесь. Сколько хотите, дам. И вот, например, институты. И он дает анкеты. Пишите, чем вы занимаетесь, чем вы хотели бы заняться, какие вот разработки правильные, какие вы считаете... И если ваша анкета будет хорошая, мы вас профинансируем и, может быть, заберем свой правильный институт где-то в Америке, где будет хорошее оборудование, и вы будете очень высокооплачиваемый человек. И вот один человек, который... Я не помню, Новосибирск, ну какой-то вот тоже ученый, он посмотрел, если я это напишу, и все напишут вот это значит, тот, кто получит вот эту писанину, он будет знать не просто, чем дышит наука, то есть это стратегическая секретная информация практически, но он будет способен управлять движением этой науки. Да, вот это вот Джордж Сорос. А люди, и они строчат. Они все строчат. И вроде бы покупились, не подумали. Им просто сказали, вам заплатят, и все. И двоим даже заплатили. Вот этот человек, который написал, он говорит, потом я встретил, двое сияют, говорит, у нас вот столько-то долларов. Он говорит, ты в Аргентине рабочий на плантации заработает больше, чем вы вот это за год, чем вы вот это. За то, что вы сдаете страну, за какие-то, за хуже, чем за вот эту, за похлебку, как это там, чечевичную, да? Я зачитаю, знаете, так выборочно, потому что, ну, чтобы нам было что обсуждать. Не так, что вот это, вот там вся слава Прабхупаде, я это все опускаю, потому что есть там некоторые НЛП, которые, ну, информационной нагрузки не несет. И как вот это Сорос, вот он поддерживает, он там такой филантроп. А я прочитаю тоже из его соратников, ну только без вот этой вот. Так, сорвем, так сказать, маску. Вот, например, это кто же сказал сейчас? Власти Тайваня. Он смотрит, где экономика чуть-чуть поднялась, шлет своих консультантов. После консультации, значит, страна просто отброшена на лет 15 назад. И, ну, и валюта национальная просто падает. И вот в Тайване, например, специальный даже указ вышел. Любое сотрудничество с Фордом Сороса будет рассматриваться как уголовное преступление. Власти Тайваня написали. Это после того, как в результате консультации Сороса рухнул. То есть любое сотрудничество с этим человеком, с этим, а у нас, а сейчас фонд Сороса въехал полностью в Украину. Это значит что? Разруха. Это человек сумеречной зоны. Кто с ним соприкасается, причем это говорится, вам будет хорошо, но предлагается не всем, а ключевым. То есть ключевые люди получили хорошо, а остальные люди просто умирают с голода зимой. Чем им платить будет вот за вот эту коммуналку, за газ? Чем? Вот. Малайзия. Фонд Сороса. На 15 лет отброшено вперед. Только познакомились. 2001 год. Аргентина. Дефолт и полное разрушение промышленности. Вы думаете, когда у нас промышленность резали на металлолом, это обошлось без фонда Сороса? Которые стоили, потому что он приходит разрушить. Приходит разрушить. Но это были предатели, которые что-то подписали. Вот. А я хочу спросить, а Сорос вообще он виноват в такой ситуации? Сорос и тому подобное вот эти. Виноват? Да ему плевать на нас, или на, у него там чистый бизнес, ничего личного. Ничего личного. Вот. Но если ты сам о себе не беспокоишься, если ты, вот у тебя там, твои дети играют в песочнице, там мужики выпивают, а ты не можешь их согнать, начиная с этого. Если ты просто вот язык там засунул куда-то далеко и ничего не можешь просто хотя бы сказать, хотя бы сказать. Не виноват Сорос. Он просто предлагает деньги. Но находятся люди, которые их берут. Ну соберитесь, набейте морду этим те, которые берут. Потому что они берут, они себе копейку возьмут, а миллионы с государства уплывают. Вот. Просто росписью пера. И не надо никакой войны. Не надо никакой войны. Вот. Вот Алан Вайнштейн. Благодаря достигнутому взаимопониманию, сегодня мы открыто занимаемся тем, чем 25 лет назад вынуждено было тайно заниматься ЦРУ. Вот они это делают уже открыто. Я хочу сказать, что сегодня мы живем в очень интересное время, когда все тайное становится явным. И вот эта сумеречная зона, она как-то рассеивается. Благодаря там интернет или люди появились. Сам интернет по себе, ну, ничего не стоит. Но появляются люди, которые как-то вот говорят, которые не боятся засветиться, которые не боятся спрятаться в тени, в сумеречной зоне и там за как-то пережить. Им там дадут что-то, но за это надо немножко продаться. Почему ты продаешься? Вот. все тайное становится явным. Например, мы все знаем, что все правители, ну давайте вот, правда так правда, да? Я же не говорю, что все правители евреи, например. Это что, новость для кого-то? Ой, это, наверное, национализм. А я вам скажу, что вся сумеречная зона набита евреями. Потому что это специальная, серая, средиземноморская подраса, так она называется, не какой-то божий народ, а какая-то вообще подраса, искусственно выведенная, потому что они, кстати, они это даже не скрывают. Я вам зачитаю как фактологию, например, откуда вот это народ Израиля, великий народ Израиля пошел. Ну, кто там самый первый, откуда пошел? Откуда слово Израиль вообще первый раз? Кто-то знает? Вы что, Библию не читаете? Был такой гражданин, как же его звали? Иаков. У него был братик. И братик был такой лохматый, такой, знаете, мужик, да? На охоту ходил, все такое. А этот был такой, извините, ботаник. Работать не хотел. Ну, хитрый был. Такой хитрый. И вот там надо было благословение получить у папы. А мама была за маленькой, ну, любимый такой. И она его там шкуру овечью там приготовила. Он говорит, ну, накормите, кто у меня лучше там накормит. А благословение я же дам старшего. Понятно. Пока старший там бегал где-то по горам, по лесам, какую-то дичь, чтобы там папу, они там что-то быстро. Он говорит, ой, так быстро. Он говорит, вот твой Бог, понимаешь, что он был неверующий. Ему не надо было, он твой Бог, вот мне вот навстречу. И папа подслеповатый, он ему такую шерсть подсунул и все. Обманул. Тут приходит брат, говорит, что за дела. И тут этот Иаков, что переводится как лжец. Смотрите, откуда у них эта парампора это идет. Лжец. То есть нашли среди всех евреев самого обманщика, самого прохиндея. Понимают, что надо делать ноги. Что никто ему не поможет, ни папа, ни мама, потому что брат рассвирепел. У него из-под носа вот это вот все украли. И он бежал дальше, где видел. И чисто по закону кармы он встречается с таким же прохиндеем, каким-то дядей. Увидел там, говорит, ой, хочу жениться. Он говорит, не вопрос, 7 лет отработаешь, берешь в жены. Он 7 лет отрабатывает, он ему, и вот что говорит, что лучше на свадьбе не пить. Просыпается другая, старшая, он говорит, ну извини, у нас тут заведено старшую сначала выйти. Он говорит, так я же вообще работал, чтобы вот это. Он, ну еще 7 лет, не вопрос. И он опять 7 лет, понимаете, он нарвался на такого же прохиндея. Но все-таки он прохиндей был больше, потому что он взял и... Он ограбил практически того. И ему, понимаете, кто-то помогал. Какая-то нечистая сила. Какая-то нечистая сила. Пока он шел, он на камень там, и Господь там ему сказал, да, все тебе будет хорошо, иди, верным путем идете, товарищи. Не буду вдаваться в подробности. И потом вот он наступает момент Че, когда ему надо и от дяди текать, а там брат. И вот он на середине становится. И вот он мучился, и была такая медитация, что он там боролся с кем-то непонятно, после чего на рассвете, в сумеречное время, борьба у них закончилась, и кто-то сказал, все, закончился ты как Иаков, как лжец, будешь теперь Израиль. А Израиль как переводится? Борящийся с Богом. То есть безбожное. Вот. Вот откуда вот это все пошло. И в Библии, пожалуйста, просто читайте. И вот и я хочу еще сказать. Я их называю дети сумерек, например. Хочу прочитать. Есть такое понятие, про одного человека хочу прочитать. Его зовут Денис Малютин. Он родился, я не знаю, где он родился, но он родился в том городе, где не ходили вот такие качки, как вот тот товарищ, как я вам рассказывал, не гоняли алкашей, И у него отец пил, вот, и матери было как-то не до него, и воспитывала его улица, и он уже в юном возрасте попал в ОПГ. А очень быстро, лет в 20, по-моему, он попал в тюрьму. В 20, даже не больше, меньше. Как раз по 18 лет, как раз, мне кажется, попал в тюрьму. Вот. И поскольку он был такой человек, ищущий и неукротимый, и у него там были стычки в этой тюрьме. И поэтому его даже сажали в тюрьме, есть своя тюрьма, называлась изолятор. Он попадал в этот изолятор частенько. В общей сложности он там просидел 40 дней. Я в свое время тоже был в изоляторе на Кубе. Не знаю, как там, но как он описывает, очень похоже. На Кубе, это, правда, называлось гаупвахта. Вот. И все спали с накомарниками. У нас даже не выдавали накомарники, потому что комары туда не залетали. Там такая была спертая духотища. Вот. И он тоже сидел там. И все в одном месте. Туалет, нары, умывальник. Все в одном месте. Все так очень компактно. Очень компактно. Но поскольку это было в Омске, и эта тюрьма была очень старая, с екатериновских времен еще, заключенные как-то научились общаться. Они там какие-то дырки прокрутили по камерам. И у него в этом изоляторе была наверху дырка с палец толщиной. Диаметр палец. Вот. И когда ему надо было покурить, он там что-то говорил, он прятал эту дырку. Вот. Ему туда спускали на ниточке сигарету. Спички могли спустить как-то вот. Или зажженные, там, я не знаю. Он там курил в эту дырку, потом затыкал опять. Даже когда хотел выпить чефира, ему тоже как-то там цедили, я не знаю. В общем, живи, радуйся, да? Вот. Кстати, на гаупвахте, когда я там сидел, знаете, хорошим людям всегда, значит, я мороженое ел на гаупвахте. Просто договаривался, мне приносили мороженое. Вот. Мороженое на Кубе ни в какое сравнение не идет вот с этими мороженым. Там что-что, но мороженое там то, что надо. Вот тут даже о таком нигде не видели и не мечтали. Вот. Однажды у него кончилась туалетная бумага. Вот. Чем-то подтираться-то надо. И он опять постучал и сказал: бумага. А ему дали не туалетную бумагу. Знаете, там рулоны как-то по тюрьме не валяются. Ему в трубку такой листочек, и оказался вырватый из Библии листок. И там было написано, что «Придите ко мне, нуждающиеся и обремененные». Он сначала был, интересно, да? Почитал. И вот он говорит, вот Слово Божие как-то вот в такой ситуации, он практически находился в сумеречной зоне, не там, он ничего особенного сделать не может, у него было какое-то решение принять. Он был слишком бойкий там, и на воле, и даже в тюрьме. И вот когда сажают, и вот в этой сумеречной зоне, где, не просто на зоне, на настоящей, и он это читает, это впечатляет. И он почитал, но поскольку он все-таки ее использовал по назначению, в канализацию, все. А слова-то засели, и он начал молиться. Он начал молиться. Вот ведическая традиция говорит, что когда затмение какое-то или что-то, или сумеречная зона, вот как раз вот молиться очень хорошо. Во-первых, ты в сумеречной зоне может быть такой яркий свет, который днем не бывает. Для него так это сверкнуло. Он почувствовал, голод отступил, холод отступил, было холодно. Холод отступил. Он почувствовал чье-то присутствие, начал оглядываться, никого не нашел. Вот. И больше он такого ощущения не ощущал раньше. Вот такой вот. Он чувствовал, что... И после этого он начал там проповедовать, туда-сюда. Когда вышел из тюрьмы, он стал собирать таких же, как он. Он начал их женить, и переженил там 15 пар, по-моему, в своей церквушке, сам все сделал. Дети пошли, Вот. А потом с ним случилась интересная вещь. Он что-то у него там в животе заболело, его привезли на операционный стол, и оказалось, или поздно, или что-то в кишках, в общем, что-то такое. В общем, все это разлилось. И он понял, что когда вот он закрыл глаза, был снег, когда открыл — листва. Он долго в коме пролежал. И вообще он не должен был жить, но он все-таки ожил. И он начал ходить, даже не начал ходить, когда его выписали, он недвижимо лежал, такой здоровый молодой человек, недвижимо лежал и испражнялся в какой-то пакет. Не через задний проход, а вот сбоку как-то вывели у него это. Не просто мочиться. То есть, представляете, и он шевелиться при этом не может. Однажды пакет вообще разорвался. Весело было. И он опять начал там молиться, и все. Опять сумеречные зоны. Вот за что, спрашивается человеку? Пользу же принес. Вот. И он тогда говорит: ну, Господь, ну раз ты решишь, что я буду так, ну я хотя бы должен ходить, что-то делать. И он начал ходить. Начал ходить так еле-еле, ну, стоит это. И он даже поехал в Чечню. А знаешь, что такое Чечня, когда которая там победила? Они там мусульманских там церквей, там всех христиан, христианство проповедовать в Чечне просто опасно. И вот он поехал туда. И то, что я вам рассказывал в самом начале, вот, наверное, не помните, они поехали как в память к той церквушке. Не церквушке, там просто был дом. Там была разрушена крыша, выбито стекла, где три христианина молились, и потом их эта чеченка позвала, чтобы они вытащили ее сына, их там пристрелили всех троих. Ну, нейтральная полоса, стреляли. И они пришли туда, типа как на экскурсию. Водитель чеченец такой, смотрит на них так высоко: смотрите, мы как тут живем, нам в России вообще дань платят тут уже. Вот. Они поехали туда, двое пошли посмотреть что-то там, а он остался, потому что он, ну, так не сильно быстро ходит. Вот. Чеченец закурил и сказал: а что это за хата такая? Он говорит: это храм Божий. И он начал издеваться и говорить: храм какой-то ваш Бог какой-то слабый. Вот у нас за последние там 2 года, там сотни еще там, по всей Чечне. А ваш Бог какой-то вот он не сильно. Сильный, не сильно сильный. И тут взял ему и рассказал: а ты знаешь, что здесь было, вот эту историю? И у него сигарета выпала со рта, и он сказал: когда будете отстраивать этот храм Божий, позовите меня, я обязательно помогу.
А что он ему рассказал?
Он рассказал, что чеченка попросила ее сына вытащить. Они пошли туда, чеченцы не согласились. Так вот. И он теперь туда ездит. Чеченцы его любят, хотя он не мусульманин. И он говорит: я езжу не туда, чтобы там проповедовать. Он говорит: я очень люблю чеченцев, этот человек. Я в них влюбился вообще. Была граница. И была не просто граница. Она ковалась этими зарубежными СМИ, вот эта ненависть, вот эта межнациональная, а межрелигиозная — это вообще. Этот человек взял и перешел границу. И нету границы. И нету никакой сумеречной зоны, понимаете? Вот задача. Если ты в ней живешь, ты застрял, то она тобой руководит. То ты где? Наша задача — их уничтожать, эти сумеречные зоны. Наша задача, чтобы не было этих границ. Так это Чечня и этот россиянин, который пришел туда, и они знают, что россияне в них там стреляли, и они его с распростертыми объятиями. И не такой веры причем, представляете? Это как? Это что надо такое пройти? Это товарищ прошел. А тут украинцы с этими воюют, понимаете? Украинцы с русскими воюют. У нас тут сумеречная зона. Вот тут у нас сумеречная зона, понимаете? И так далее, и так далее. Что ты? Ну тут же легче. Что ты ради этого сделал? Понимаете? Сумеречная зона – это то, что надо уничтожить. Взять оттуда свет и уничтожить. Это твоя задача. И если ты ее не уничтожишь, она уничтожит тебя. Это гарантия. Будешь просто ходить мертвым и делать вид, что ты живой. И будешь лгать, обманывать, унижаться, прятаться, всеми нечеловеческими видами спорта заниматься. И говоришь, ну я ж не верующий, я же обычный человек. А эти вещи не для верующих, это вещи для нормальных людей. Не лгать, не бояться. Для нормальных людей. Вот что с нами делает сумеречная зона. И мы это, у нас это... Вот. То есть, кто-то хочет перейти линию фронта, ее надо перейти через эту зону. Не побояться. Я прочитаю. Оставь все религии, просто предайся мне. Ну, это понятно откуда, да? Сейчас я найду эту текст. Оставь все религии, это 18.66. И просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Кто-то говорит, а я ж там давно уже застрял. Прабхупада пишет, Кришна поведал Арджуне об очень многих формах религиозной практики. Теперь же, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, он говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого. Рассказывал, а теперь говорит, до свидания. И просто предаться. Предавшись, он освободится от всех последствий своих грехов, ибо Кришна сам обещает ему защиту. В 7 главе было сказано, что поклоняться Кришне может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения в данном стихе, Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, сможет это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий. У меня силы воли там нет или что-то такое. Не нужно прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ. Что это означает? Когда он тебе скажет, если ты понимаешь, что он тебе спаситель, это не просто ты прочитал и по Библии там ходишь как-то вот сравниваешь. Он тебе лично скажет, что это надо сделать. И ты спасешься из мертвых. Не тогда, когда тебя там откопают, плотью опять обрастешь, как тут рассказывают нам. Потому что ты-то живой, что думаешь? Ты думаешь, что ты в этой сумеречной зоне давно живешь, и ты живой? Ты не живой. Ты должен не просто жить в свете, должен излучать свет. И зажигаешься ты в сумеречной зоне. Вот так. Читаем дальше комментарии. Следует избегать всего того, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным. Вот ответ. А когда же я услышу, что он мне скажет? Как же там в сумеречной зоне? Как же загореться? Да. Вот ответ. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству. А что это значит? А это значит, что нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Это значит, жениться или не жениться. Если я не уверен, что я не надо жениться или не жениться, значит не женись. Если ты спрашивать ни у кого не хочешь, а хочешь жениться, значит у тебя такая уверенность, значит вот это вот сознание Кришны. Если ты никого не хочешь спрашивать, у тебя огромная уверенность, и вы знаете, таких вещей с огромной стопроцентной уверенностью, что такое уверенность, что такое нет страха по этому поводу, не хочу спрашивать, это значит, Бог тебе эти вещи уже профинансировал. Он говорит, это ты можешь делать. Это сознание. Где ты не уверен, это там несовершенство, то есть разруха. Еще раз прочитаю. Следует избегать всего того, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Это не виртуально, это просто, если я не уверен в чем-то, не делай. Достаточно много того, в чем ты уже уверен. Делай это. И все. И до свидания, сумеречная зона. Но нам хочется именно сделать то, в чем я не уверен.
Да. Именно там постановка.
Это называется «избавь нас от лукавого». Потому что там, где я уверен, там приложение силы, там как-то меня особо никто не похвалит. Потому что что хвалить того, что ты и так должен сделать? Ну, что хвалить, я не знаю, там Гарри Каспарова, что он хорошо играет в шахматы. Вот если бы я обыграл Гарри Каспарова, или... Ну, понимаете, мы хвалимся тем, что недостаточно квалифицированы. Женщина на тракторе круто смотрится, а мужчина на тракторе, ну понятно, на тракторе мужчина. Зато у мужчина, смотрите, как он хорошо готовит вот эти вот клёцки там с омарами там какими-то. Да, у мужчины, да, женщины все там вот такой. А вообще-то его, да, понятно, и женщина может на тракторе, и мужчина может готовить. Это не вопрос. Но ты все-таки женщина должна переделать все свои женские дела и занимайся чем-то, понимаете? Ну, когда некому, занимайся мужским, или когда некогда женским. Жена заболела, ну, конечно, ты варишь там уже. Я вот про что. Потому что нас хвалят со стороны за то, что мы делаем не свойственные нам дела. А нам надо получать славу за то, что мы делаем не только не свойственные нам дела, а вообще не свойственные никому. Вот это называется слава Божья. Если делать человеческое дело, не свойственное мне, это слава такая суетная, человеческая. И вот люди во что гораздо, потому что славу нужно похвалить, чтобы. А надо делать то, что вообще никто не может делать, а не просто чужое. Итак, еще раз для запоминания. Следует избегать всего того, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Вот. Нам не нужно беспокоиться, ну... Кришна говорит: «Маш, учах, ничего не бойся, отбросьте сомнения, ничего не беспокойся». Эти слова очень важны. Кто-то может не удомевать, как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предастся. Однако подобные беспокойства напрасны. А теперь я хочу зачитать очень любопытную вещь. Я нашел в Откровении. Откровение – это апокалипсис. И я подумал, что это... Именно то, что происходит в сумеречной зоне. Апокалипсис. Глава 2, текст 17. Всего один текст. «Имеющий ухо слышать, да услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему страх дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». А теперь по порядку. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему, то есть побеждающему страх, дам вкушать сокровенную манну». То есть сначала ты должен стать смелым. Ты услышал, что тебе надо делать, и ты должен просто осмелиться. И эта смелость выражается всего лишь в том, что ты отказываешься от какого-то комфорта. И побеждающему, и побеждающий, вообще побеждающий страх уже побеждающий. Когда ты побеждаешь страх, чтобы тебе было, может быть, не мягко, а твердо, может быть, не тепло, а холодно, такая мелочь. Может быть, в маршрутке как-то привстать, чтобы женщина села. Надо победить страх, такой серьезный, да? Да, очень страшно, да, очень страшно, да. И вот побеждающему страх он дает разум. Манну небесную, то ты начинаешь соображать, что тебе делать дальше. А пока ты находишься и тебе нравится в этой теплой, ватной, сумеречной зоне, тебе информация не нужна. А дальше он говорит: «И дам ему белый камень». Что тут имеется в виду? Раньше, знаете, суды были не такие. Суды это назначают, потом там присяжные, потом там что-то. Раньше просто было все это на бегу. Просто давали человеку белый камень, значит, он оправдан. Черный камень, извини, тебя там... Да, значит, будем тебя наказывать. И, наверное, смертельно. Вот так вот. Ну, было, как это называется, демократически, когда много было судей, Каждый брал камень и смотрели, каких камней больше. Особенно интересно, когда было их ровно, и всем было интересно, кто же последний даст камень, какой он, черный, белый, потому что решается судьба человека. То есть, практически это то же самое, там Кришна рассказывает, слушай меня, делай как я тебе говорю, и не бойся ничего. То есть ты оправдан. И там даже написано, я нейтрализую все последствия твоих поступков. То есть кармы не будет. Белый камень. Господь говорит, кто решился все-таки в такой ситуации, побеждающему только даю. Победа или поражение – это наше решение, это не наше действие. Сломаюсь я или нет? Вот победа в чем. Вот эти трое, которые там погибли, они победили. Трое в Чечне победили. Потому что там сейчас церковь, там все в порядке уже. Из-за этих троих. Если бы не было той жертвы, потому что одни сеют, другие жнут. И у них, я думаю, и после смерти там все нормально. Вот так вот. И может быть, этот поступок им дал больше, чем там десятилетие поклонения там по иконам. Вот. Дам ему белый камень, то есть оправдываю. Отпущение грехов. Все, чистый, белый камень. Потому что чистое сознание, хорошо Бога слышу, уверен в нем. Вот. А если замутненное, если там у тебя сумерки наступили, значит, он там пищит еле-еле, а ты его затыкаешь, чтобы он тебе не мешал. Тут комфорт тебе портит последний. Это еще не все. И на камне написано новое имя. Какое имя? Имя свободного человека. Это будет совсем не ты. Сам себя не узнаешь. Ты будешь смотреть на руки, ты будешь руки свои не узнавать. Ты реально, у меня было такое. Ты будешь на себя смотреть, это я, ты в зеркало себя перестаешь узнавать. Непонятно, неуловимое что-то, но смотришь, это был другой человек. Вот. Новый человек, побеждающий человек, не боящийся человек, счастливый человек. На камне новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Имя означает качество, да? Вот меня, вот как меня зовут? Виктор, да? Виктор это победитель. Ну, не, и я заметил, что все Викторы, они как-то лидеры, да? Вот повезло мне, да? Я думал, потом, когда я знакомился со значением других имен, тоже круто, не хуже, не все должны там побеждать. Вот. Ну, вообще все должны побеждать, но в своих качествах. В своих качествах. Имя должно соответствовать тебе. Соответствовать тебе. Это должен включиться. Почему? Потому что мы включаем себя как? Как где-то увидели, как что-то у нас было, как где-то прочитали. Но Бог, у него планы больше, чем у нас. Его мысли больше, чем у нас. Там, кстати, написано вот в этой вот новое имя, есть с греческого «нео», знаете, «нео», да? Вот «нео». Ну, фильм смотрели, «Матрица», да? Вот «нео». Так вот, есть «нео», там два, кажется, слова, которые обозначают «новое». Есть слово «нео», которое означает количественное, ну, больше. Ну, как вот я пример говорил с этой, с машиной, да? С машиной. Вот ехал на развалюхе, теперь купил такую же, но новую. Это вот, ну, качественно не лучше, это количественно лучше. Просто, а качественно это что-то какое-то там BMW какой-то купил, наверное, что-то новое. То есть есть второе, кайнос, качество. Итак, снова прочитаем. Побеждающему страх, дам вкушать сокровенную манну, дам ему белый камень, отпущение грехов. И на камне написано новое имя свободного человека, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Сумеречная зона – это зона трансформации, она тебя убьет. Ты будешь как бы жив и будешь думать, что ты жив. Но ты будешь мертвый. Много проблем. или прославит. Если ты не прославлен, ты будешь делать что-то, что и люди, чтобы кто-то тебя похвалил. А слава не такая, слава другая. Она сама тебя будет удивлять. И в спокойной ситуации, то есть я сейчас прославляю сумеречную зону, такая тайна, что там много чего неприятного, но только оттуда ты можешь вырвать что-то такое интересное. У меня была сумеречная зона, я о ней часто рассказывал, полгода. Мне было плохо, меня бросили все, от меня отказались все, меня травили все, и мое здоровье было, просто его не было, у меня желудка не было, я что съел, то и опять назад шло, с желчью, я был на грани, и я думаю, я просто не сдался, я просто не сломался, и знаете почему, у меня был стимул из-за людей, сам из-за себя, пропадену пропадом, из-за людей, потом скажет, вот видите, он сделал осуждение, теперь смотрите, он отказался от этого всего, я не отказался, и потом, где эти все враги, их нету. И граница сломана, и сейчас у нас вот два храма, например, в Запорожье, где еще два храма? Ну, для этого надо было побороться и перейти границу, и никого не обижал, не оскорблял, но правду говорить обязательно надо. Надо что-то пережить. И без этого ты, сумеречная зона с тебя сдерет три шкуры, которые не твои шкуры. Твою она тебе ставит. Которую ты примерил, чтобы там похвастаться. Оставит чисто тебя. И оказывается, вот ты такой, как есть, какой-то нескладный. Именно такой ты засияешь.